Глава 18. Тирион. Робкая дева пробиралась в тумане, как слепой, через незнакомый чертог. Густая мгла глушила молитвы Септелеморы. Гриф расхаживал по палубе, звякая кольчугой под волчьим плащом, и время от времени трогал меч, как бы удостовериваясь, что тот по-прежнему висит на боку. Ройли Уткил работал шестом по правому борту, Яндри — на левом, и Зилла правила. «Не нравится мне здесь», — пробормотал Хелден. «Тумана боишься?» — поддразнил Тирион, хотя сам в таких туманах еще не бывал. Молодой гриф стоял на носу с третьим шестом, отталкивая возникающие перед лодкой препятствия. Тирион только и видел, что размытые огни фонарей впереди и позади на корме. Ему самому поручили поддерживать огонь на жаровне. «Это непростой туман, Хугар-Хилл», — сказала Изилла. «Он пахнет колдовством. Будь у тебя нос, сам бы учуял. Здесь погибло много плоскодонок, пиратских лодок и даже больших галей. Люди блуждают в тумане, пока не сходят с ума или не умирают голодной смертью. Неупокоенные духи витают здесь в воздухе и таятся под водой». «Вон один», — показал Тирион. Из воды появились кончики чьих-то пальцев. Лодка прошла мимо, но карлик, оглянувшись, увидел в глубине всю огромную руку и очертания бледного лица. Ему, несмотря на шутки, было не по себе. Эти места в самом деле пахли отчаянием и смертью. И Зилла права, в тумане есть что-то противоестественное, и с водой тоже нечисто, и с воздухом. Неудивительно, что каменные люди все сумасшедшие. «Негоже смеяться», — упрекнула Изилла. «Шепчущие ненавидят все живое и теплое, так и норовят новые души к себе забрать. Вряд ли у них найдется саван, чтобы был мне впору». Тирион поворошил угли. «Каменных людей донимает не столько ненависть, сколько голод», — пробубнил Хелден полумейстер из-под желтого шарфа, которым замотал себе нос и рот. «В этих туманах ничего съедобного не может произрасти. Валантинские триархи трижды в год отправляют сюда галею с провизией. Но посланцы милосердия часто запаздывают и порой привозят больше ртов, чем еды». «А как же рыба?» — спросил молодой гриф. «Я бы не стала есть ничего, что здесь выловлено», — сказала Изилла. «Вдыхать этот туман тоже незачем», — сказал Хелден. «Он весь напитан проклятием Гарина». «Не вдыхать туман, возможно, только не дыша вовсе». «Проклятие Гарина — это серая хворь, ничего более», — сказал Тирион. Оно часто постигает детей, особенно в сыром и холодном климате. Кожа каменеет и трескается. Хотя Тирион читал, что это можно вылечить лимоном, горчичными припарками и обжигающей горячими ваннами, по мнению мейстеров, а также постом и молитвой, по словам септонов. При успешном лечении маленькие больные не умирают, но остаются обезображенными. Мейстеры и септоны согласны в том, что к детям, помеченным серой хворью, она больше никогда не пристанет. Как и родственная ей серая чума, от которой спасения вовсе нет. Да и в той повинна сырость, как говорят, дурные миазмы, а не проклятие. Завоеватели тоже в него не верили. Хугар-Хилл. Не унималась Изилла. Валантинцы с валерийцами повесили Гарина в золотой клетке и смеялись, когда он взывал к своему отцу. Но в ночи Роин поднялся и захлестнул их. Те, кто повелевал огнем, посейчас остаются там, под водой. Их холодное дыхание вызывает туманы, а сердца их и плоть обратились в камень. Тирион почесал свербящий остаток носа. Старуха, может, и права. Это место дурное. Будто снова стоишь в нужнике и смотришь, как умирает отец. Нетрудно сойти с ума или окаменеть, оставаясь в этом сером супе до конца дней своих. Молодой гриф не разделял его настроение. «Пусть только тронут, мы им покажем, из чего сделаны». «Мы сделаны из плоти и крови, по образу отца с матерью», — прошептала Лемора. «Не похваляйся, прошу тебя. Гордыня — тягчайший грех. Каменные люди тоже гордились, а лорд-покойник был самым гордым из всех». Тирион раскраснелся от горящих углей. «Так он и вправду есть? Лорд-покойник — это не сказка?» «Лорд-покойник повелевает туманами со времен Гарина», — сказал Яндри. «Кто-то говорит, будто он и есть Гарин, восставший из водной могилы». «Мертвые не встают из могил», — заспорил Хелден. «И никто не живет 1000 лет. Их не меньше 20, лордов-покойников. Когда один умирает, его заменяет другой. Нынешний — это корсар с островов Василиска, полагающий, что на Ройне можно нажиться лучше, чем в Летнем море». «Я тоже слышал о нем», — сказал Утка. «Но другая история мне нравится больше. Он, в отличие от прочих каменных, был настоящей статуей, но из тумана вышла серая женщина и коснулась его губ холодным, как лед, поцелуем».
«Хватит! Заткнитесь все!» — резко бросил гриф.
«Что там?» — затаило дыхание Септа.
«Где?»
Тирион низги не видел в тумане.
«Движется что-то. Рябь на реке».
«Да черепаха это!» — весело заявил принц. «Большой костохряст!» Он выбросил вперед шест и оттолкнулся от зеленого обелиска. Из тумана возник затонувший храм. Яндри и Утка налегли на шесты и медленно прошли на корму. Мраморная лестница, вырастая из ила, уходила, закручиваясь в пустой воздух. За ней смутно виднелись поваленные шпили, безголовые статуи, деревья с корнями длиннее лодки. «Он был самым богатым и красивым на всей реке», — сказал Яндри. «Кроен, праздничный город». «Слишком богатым, слишком красивым. Драконов искушать неразумно. Затопленный город окружал их со всех сторон. Бледные кожистые крылья взмахнули в тумане, но всю фигуру карлик не разглядел. Вскоре они увидели чей-то другой огонь».
«Эй, на лодке!» — донеслось оттуда. «Кто будете?»
«Робкая дева!»
— откликнулся Яндри.
«А вы?»
«Зимородок!
Вверх или вниз?»
«Вниз! Шкуры, мед, эль и свечное сало».
«А мы вверх! Ножи, иголки, кружева, полотно, вино с пряностями».
«Что слышно в старом Валантисе?»
«Война будет!»
«Где?» — крикнул гриф. «Когда?»
«На исходе года. Ньесос и Малакуа идут рука об руку. Слоны заполосатели».
Голос удалялся. Лодочный огонь исчезал из глаз. «Разумно ли перекликаться с лодками, которых не видишь?» — спросил Тирион. «А если это пираты?» Кинжальное озеро дева миновала удачно, ночью, никем не замеченное. Утка якобы видел во тьме корабль Ура Немытого, но дева шла против ветра, и Ура, если то был Ура, к ней интереса не проявил.
«Пираты в горести не пойдут», — сказал Яндри.
«Что бы это значило, полосатые слоны?» — бормотал гриф. «И Ньесос Малакуа. Ньесоса Иллирио давно купил с потрохами».
«Сырами платил? Или золотом?» — съехидничал Тирион.
«Остроты свои держи при себе. Туман они все равно не прореживают».
«Да, отец», — чуть было не сказал Тирион. Слоны, как он полагал, вполне могли объединиться с тиграми против драконов. Может быть, торговец сырами неверно оценил ситуацию. Человека можно купить за золото, но только кровь и сталь делают его верным. Он снова помешал и раздул угли. Мерзкий туман, мерзкое место, мерзавец-гриф. Тирион сохранил ядовитые грибы, собранные в усадьбе Иллирио, и временами испытывал искушение подсунуть их грифу за ужином. Беда в том, что тот почти ничего не ест. Изила повернула руль, утка и Яндри налегли на шесты. Молодой гриф оттолкнулся от разрушенной башни с окнами, как черные пустые глаза. Парус отяжелел и обвис от влаги. Шесты уже не доставали до дна, но лодка продолжала плыть по течению. Пока из реки поднялось нечто горбатое и зловещее. Остров? Скала, поросшая мхом и папоротником? Нет. Деревянный замок, тоже разрушенный. Шпили, как сломанные копья. Башни без крыш. Чертоги, галереи, изящные арки, стройные колонны, террасы, беседки. Запустение и уныние. Серый мох покрывал ковром упавшие камни и бородой свисал с башен. Из окон, дверей и арок сползал черный плющ. Тирион, несмотря на туман, смог заметить, что некогда этот замок был в 5 раз больше и в 100 раз красивее красного. «Дворец любви», — тихо вымолвил он. «Так его называли Райнары», — сказал Хелден. «Последнюю 1000 лет он называется Дворцом горя. Руины всегда навевают грусть, но еще грустнее, когда знаешь, чем они были раньше. Когда-то здесь звенел смех, в садах росли цветы и сверкали на солнце фонтаны. По этим ступеням всходили влюбленные, под дырявым куполом скреплялись поцелуем бесчетные браки. Тирион в который раз вспомнил Тишу, свою недолгую леди-жену. Это все Джейми. Его кровь, его старший брат. Он приносил маленькому Тириону игрушки, обручи, кубики, деревянного льва, подарил брату первого пони и научил ездить на нем. Когда он сказал, что купил младшему и жену, Тирион даже не усомнился. С чего бы? Джейми был Джейми, а она просто девочка, хорошо сыгравшая свою роль. Тирион боялся этого в самом начале, когда она впервые улыбнулась ему и взяла его за руку. Родной отец не любил его, за что же она полюбила? За деньги, само собой. Арбалетная тетива снова прогудела в тумане. Лорд Тайвин крякнул и хлопнулся задом на камень. «Куда все шлюхи отправляются?» Так он сказал. «Куда же это? Куда ушла Тиша, отец?» «Долго нам еще терпеть этот проклятый туман?» «Около часу», — ответил Хелден. «Выйдем из горестей, и все пойдет веселее. На Нижнем Ройне, за каждым поворотом, деревня. Сады, виноградники, золотые нивы, рыбаки, горячие бани, сладкие вина. Даже города хоть 7 королевством впору. Селхорис, Валисар, Валантерис. «Прямо впереди!» — предупредил молодой гриф. Тирион сначала подумал, что это плоскодонка, наподобие зимородка. Но нет. Огонек в тумане разгорался все ярче. Вскоре рядом стал виден другой огонь, а там и третий. «Мост мечты», — определил гриф. «А на нем полно каменных. Многие поднимут вой, когда мы подойдем. Но нападать вряд ли станут. В большинстве своем они слабаки, неуклюжие и безмозглые. Ближе к концу все поголовно сходят с ума, и вот тогда делаются опасными. Если что, отбивайтесь факелами и ни в коем разе не давайте прикоснуться к себе. Может, они нас и не увидят в тумане, — понадеялся Хелден. Проскочим под мостом и прощай. Каменные глаза слепы, Мысленно согласился с ним Тирион. Смертельная разновидность серой хвори начинается с пальцев на руках и ногах. Ноги чернеют, чувствительность пропадает. Затронутая онемением рука и нога холодеет и становится серой, как камень. Для таких случаев есть три верных средства. Меч, топор и тесак. И даже отсечение больной конечности не всегда останавливает болезнь. Пожертвуешь одной ногой, начинает сереть другая, и тогда уж надежды нет. Когда онемение доходит до глаз, человек слепнет. В конечной стадии болезнь перекидывается на внутренние органы, мышцы и кости. Мост мечты, разбитые мечты. Бледные арки тянутся от дворца горя на западный берег. Половина из них обвалилась под тяжестью серого мха вкупе с черным плющом. Доски наверху сгнили, но немногие из огромного количества фонарей горят до сих пор. Тирион видел, как вокруг них толкутся здешние жители. Без всякого смысла, точно ночные бабочки. Одни совсем голые, другие одеты в шкуры. Гриф вынул свой длинный меч.
«Зажигай факелы, Йола, а ты, парень, уйди с Леморой в ее каюту».
«Лемора и без меня каюту найдет», — заупрямился молодой гриф.
«Я останусь».
«Мы поклялись защищать тебя», — напомнила Септа.
«Не надо меня защищать. Мечом я владею не хуже утки. Наполовину рыцарь, можно сказать».
«А наполовину мальчишка», — отрезал гриф. «Делай, что тебе говорят. Быстро».
Парень, тихо выбронившись, кинул свой шест на палубу. Грохот в тумане вызвал странное эхо, как будто шестов было много.
«Почему я должен прятаться? Хелдон вон остается, и Зилла тоже, и Хугар».
«Я в случае чего и за уткой спрячусь», — сказал Тирион, зажигая от углей полдюжины обмотанных масляными тряпками факелов. На огонь он старался не смотреть, чтобы самому не ослепнуть.
«Карлик несчастный!» — презрительно бросил мальчик.
«Вот ты и раскрыл мою тайну. Хелдону я еле до пояса достаю, и всем наплевать, буду я жив или сдохну.
В том числе и мне самому. Зато тебе цены нет».
«Я предупреждал тебя, карлик!» — прорычал гриф.
В тумане послышался пронзительный вой. «Да спасут нас семеро!» — прошептала дрожа Лемора. До разрушенного моста осталось всего 5 ярдов. Пена кипела у его опор, как на губах у бесноватого. Каменные люди обращали на лодку не больше внимания, чем на плывущее вниз бревно. Тирион, затаив дыхание, сжимал в руке факел. Еще немного, и дева вошла в пенную воду. Под мост, обросший с исподу серым грибком. Казалось, что они вот-вот разобьются, но утка отпихнул лодку от правой опоры и снова вывел на стержень. Карлик начал дышать лишь после того, как молодой гриф схватил его за руку.
«Почему это мне цены нет? Что ты этим хотел сказать?»
«Ну, если б каменные люди схватили Яндри, Грифа или нашу Лемору, мы оплакали бы их и пошли себе дальше. Но без тебя наше путешествие утратило бы весь смысл, и оказалось бы, что торговец с сырами, с евнухом, зря плели свои козни на протяжении стольких лет».
«Он знает, кто я», — сказал парень, взглянув на Грифа.
Тирион тоже знал. И даже не зная, понял бы в этот миг. Робкая дева ушла уже далеко от моста мечты. Лишь один огонек еще мигал за кормой.
«Ты молодой гриф, сын наемника», — сказал карлик.
«А может, воин в смертной оболочке. Дай погляжу». Он поднял факел, осветив лицо юноши.
«Отстань, не то пожалеешь!»
«Из-за синих волос твои глаза тоже кажутся синими. Умно придумано. Как и басня о покойной матери Тирашийке. Прямо слеза прошибает».
Но любопытно все же, почему сына простого наемника наставляет в вопросах веры осквернившая себя септа, а истории и языкам обучает не имеющий цепи мейстер. Любопытно также, почему твой отец выписал межевого рыцаря для обучения тебя военному ремеслу. Он мог бы просто отправить тебя в один из вольных отрядов. Можно подумать, тебя намеренно скрывают, готовя к чему? Вот в чем загадка, но я уверен, что со временем разгадаю и это. Для мертвеца ты, надо сказать, очень хорош собой.
«Я не мертвец», — вспыхнул мальчик.
«Как же так? Мой лорд-отец завернул тебя в красный плащ и положил рядом с сестрой у подножия железного трона в дар новому королю. Те, у кого хватало духу откинуть плащ, видели, что у тебя полголовы снесено».
«Твой?» — попятился парень.
«Отец, да, Тайвин из дома Ланнистеров. Ты, возможно, слышал о нем».
«Ланнистер? Твой отец?»
«Его уже нет, погиб от моей руки. Если вашему высочеству угодно по-прежнему именовать меня Хугаром или Йолла, пусть будет так. Но рожден я Тирионом из дома Ланнистеров, законным сыном Тайвина и Джоанны. Обоих своих родителей я убил, хотя и не сразу. Вам скажут, что я цареубийца, отцеубийца и лжец. Что, в общем-то, верно, но кто здесь не лжец? Взять хотя бы вашего мнимого батюшку. Благодарите богов, что Варис-паук тоже участвует в заговоре. Его гриф ни на миг бы не одурачил, как не провел и меня. Не лорд, не рыцарь, а я не карлик. То, что нам говорят, не обязательно правда. Кто воспитал бы маленького принца лучше, чем близкий друг Рейгара, Джон Конингтон, в свое время Гриффин Русты и Королевские Десницы?
«Замолчи», — вымолвил гриф. Из воды с левого борта высунулись два каменных пальца. «Сколько же их здесь?» Тирион содрогнулся от сбежавшей по спине струйки пота. Горести проплывали мимо. Рухнувший шпиль, обезглавленный торс героя, вырванное из земли дерево, чьи корни проросли сквозь окна и крышу дома. Почему это кажется Тириону таким знакомым? Беломраморная лестница выросла впереди и оборвалась в 10 футах над лодкой. Нет, быть не может.
«Свет впереди!» — дрожащим голосом сообщила Лемора.
«Зимородок или другая лодка», — сказал гриф и снова обнажил меч. Остальные молчали. Парус не поднимали со времени входа в горести. Только течение несло вперед лодку. Утка и даже Яндри стояли праздно с шестами в руках. Рядом со слабым огоньком загорелся другой и третий.
«Мост мечты», — сказал Тирион.
«Невероятно!» — выдохнул Хелден.
«Мы оставили его позади, а реки текут в одну сторону».
«Отец Роин течет, как он хочет», — произнес Яндри.
«Да спасут нас 7, — пролепетала Лемора.
На мосту поднялся вой. Несколько каменных людей указывали на лодку. «Хелден, уведи принца вниз», — скомандовал гриф. Он опоздал. Течение необратимо влекло их к мосту. Яндри уперся шестом в опору. Толчок бросил лодку в бок на завесу из серого мха. Его щупальца прошлись по лицу Тириона ласково, как шлюхины пальцы. Сзади раздался грохот, и палуба накренилась так, что карлик едва устоял. На крышу надстройки спрыгнул каменный человек, такой тяжелый, что лодка заколебалась. Он выкрикнул что-то на языке, неведомом Тириону. За ним последовал другой, прыгнувший на корму. Палуба треснула,
у Изилы вырвался крик. Утка, стоявший к ней ближе всех, не стал хвататься за меч, а огрел каменного шестом и спихнул в реку, где тот сразу пошел ко дну. Гриф, как только другой слез на палубу, стал теснить его назад с мечом в правой руке и факелом в левой. Лодку затянуло под мост. Тени плясали на мшистых стенах. На корме каменного ждал утка с шестом, а Хелдон ткнул в чужака своим факелом, поневоле вернув его к грифу. Меч наемника высек искру из шелушащейся серой плоти. Отрубленная рука упала на палубу. Гриф пинком послал ее за борт. Утка и Яндри с шестами пришли на подмогу. И втроем они сбросили врага в черные воды Ройна. Робкая дева вышла из-под моста. «Все, что ли?» — спросил утка. «Сколько их спрыгнуло?» «Двое», — поеживаясь, сказал Тирион. «Трое!» — крикнул ему Хелден. «Сзади! Смотри!» Тирион повернулся и увидел его. В прыжке каменный сломал себе ногу. Кость торчала из полусгнивших штанов. Это не мешало ему надвигаться прямо на молодого грифа. Серые пальцы с разбитыми в кровь костяшками шарили в воздухе. Мальчик замер в ужасе, словно тоже окаменел. Он держался за рукоять меча, даже не пытаясь вынуть клинок из ножен. Тирион дал парню подсечку, перепрыгнул через него и сунул факел каменному в лицо. Тот, волоча поврежденную ногу, отмахивался серыми руками от пламени. Карлик не отступал, тыча факелом прямо в глаза. Еще три шага, еще два. Они были на самом краю, когда каменный выхватил факел у Тириона. «А чтоб тебе!» Факел полетел в воду. Каменный взвыл. Родом он был с летних островов, не окаменевшие, пока области его кожи чернели, как ночь. Боли в потрескавшихся от факела пальцах он, похоже, не чувствовал. Маленькая, но милость. Серая хворь не болезненна, хотя и смертельна.
«Не подходи!» — крикнул кто-то. «Спасайте принца!» — возвал другой.
Руки каменного человека нашаривали врага. Тирион саданул плечом ему в грудь, точно в стену. Но стена эта зиждилась на шаткой опоре. Каменный опрокинулся в реку, успев схватить Тириона, и отец Роин поглотил обоих. Холод зажал карлика словно тисками. Одна каменная рука шарила по лицу, другая тянула вглубь. Тирион захлебывался, бил ногами, пытался вырваться, но каменные пальцы не отпускали. Последний вдох пузырями уходил изо рта. Ну что ж, бывает смерть и похуже. Если по правде, он утонул уже давно в Королевской гавани. Это его дух, маленький мстительный призрак, задушил Шаю и послал стрелу в кишки великому лорду Тайвину. Кто оплачет существо, которым он стал? «После смерти буду являться в семи королевствах», — решил Тирион, уходя все глубже. «Не любили меня живого, будут бояться мертвого». Он открыл рот, чтобы проклясть их всех. Черная вода наполнила легкие, и тьма сомкнулась вокруг.